подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум», я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – доктор политических наук, керавник белорусского проекта британского центра Chatham House Рыгор Остапеня. Рыгор, привитание.
Добрый день.
Рыгор, напрыканцы травня, на початку червеня Chatham House провел свое черговое 16-е опытание у Беларуси. Как завжди были опытанные горожане, которые користаются интернетом, але в даденном выпадку были опытанные только молодые люди, 18-35 годов. Давайте спочатку пойдем про их медиаспоживание. Для вас это вельми важный такой показник. Вот на графику адлюстравано это. Какие особливости этого медиаспоживания минавито молоди? И как оно соотносится с медиаспоживанием старейших взрослых, ци, скажем так, белорусов в среднем?
Дякую, великий Юрий, за запрошение. Я, певно, почну с вот этого поравнания, да, как бы, помеж молодыми людьми и тем, что мы называем, как бы, в принципе, всеми белорусскими горожанами, которые користаются интернетами. Когда мы глядим на то, как во всем городском громадстве выглядит медиаспоживание, то мы бачим там, что там примерно 37% нашей генеральной сукупности користаются державными СМИ, докладнее, короче, не являются их аудиторией. Да? То есть это люди, которые споживают именно державные СМИ и не споживают информацию с независимых границ. У выпадку ж молодых людей мы бачим, что таких людей, да, в этой державной аудитории, есть значительно меньше. У нашего питания 22%. Когда мы глядим далее, то мы так само бачим то, что независимые СМИ мають прикладно столько ж аудиторії сирот молодих людей, да, процентно, як і по всіх городах, да, як і по всіх городах. Що це у практиці означає, що аудиторія незалежних СМІ це аудиторія, яка, в принципі, покриває всі узрости, да, відносно однолькова. Тобто це каля 20% це, якби, сирот і молодих людей, і сирот старших людей, якби, і сирот сталих людей, да. После 55. Когда же мы глядим далее, то как бы, у нас есть аудитория, которая споживает крыниц, как бы, информацию с крыниц и державных, и незалежных. И мы бачим то, что это прикладно однольковая колькость людей, как бы, процентно, и сирот всех горожан, и сирот молоди. То есть мы можем задать себе питание, куда же девается аудитория, которая у выпадку всех горожан споживая информацию с державных границ, а вот среди молодых людей таких людей значительно меньше. То, что мы бачим в нашем пытании, что эта аудитория не споживает, в принципе, информацию. Да? То есть это те люди, которые являются так званой неактивной аудиторией, они радее, чем раз на тыдень отримливают информацию про то, что отбывается в свете, с державных СМИ и недержавных СМИ. Да? То, по сути, они просто не сочуются тем, что отбывается в свете.
Егор, а як вот так отримливается? По идее, молодь, она больше технично подкованная, як той казал. Она ведает больше крыницев. Молодые люди ведают и про ТикТок, и про, я не ведаю, штучный интеллект, и про Ютуб. А люди сталого веку, ну, навод колены користаются, скажем, интернетом, то они меньше про это ведают. А лет им не меньше. Вот, как бы, активные споживцы... Гэтай людзі якраз атрымліваецца больш старэйшых узростаў. А асаблівасць моладзі – это не прыхільнасць, да, скажам, незалежных СМІ, а это апатыя. Нас не, нам не цікава.
Так? Я думаю, что у выпадку старшего поколения есть большая верность, да, неких брендов и некая приналежность до больше устойливых редакций. Да, то бы они прихильные отримывают информацию со зрозумелых им границ, и как бы, они их больше-меньше стало притримливать. Умовно, короче, глядят стримы на «Свободе», глядят «Белсад» и так далее. То им это больше зрозумело. В выпадку уж молодейшее поколение, я думаю, что значительно большая колькость людей прихильна там ТикТоку, социальным сеткам, и они меньше привязаны до неких конкретных редакций, как бы, какие как бы, дают им информацию. Они в некой ступени, как бы, все-таки это ну, можна сказати, крихку безотказне, да, споживання інформації, коли ви споживаєте просто той, що трапляється вам під вока, той, що підсовує вам соціальні сітки, ці, не веду, Яндекс, той, що вам пошуковик пропоновує, ці Google, да, тобто ви з'являєтеся в певному сенсі закладником тої інформації, яку вам підсовують інші провайдери.
Ще один графік, вельми, скажем, сумний, ну, я вже дозволю собі власну оцінку, гэта куміри білоруської молоді, медіакуміри, журналісти, блогери, оглядальники. І ось картина. Палова ввогулі без куміров, так би мовити, братерство без стягов, як у фільмі «Гульня тронов». А у іншої палови, ну, от такі куміри. Соловйов, Кац, Гордєєва. І десь там всередині наш добрий Григор Азарьонок, ваш тезка. Як це можна інтерпретувати? Як ви оцінюєте от таку картину?
Я думаю, що коли глядець агулом на все наше питання, то ми бачимо односно позитивну картину, да, якби, що не глядячи на те, що Білорусь з'являється у певній ступені російської інформаційної колонії, і не глядячи на те, що якби, зрозуміло, які політичні режими в Білорусі, не глядячи на все це, білоруська молодь, можна знову ж дозволити собі оціночне міркування, односно здорове. Але є ось це медиаспоживання, яке справді викликає певне питання. І ми бачимо те, що є велика домінація російських криниць інформації. Да? Я думаю, що під час розмови з Юрієм Деркахустом можна спослатися на Юрія Деркахуста і сказати, що шмат у чим якби, феномен Максима Каца було б досить тяжко уявити у інших постсовєтських країнах. Да? Тобто, що популярність Максима Каца, як вона у 2020 році, яка що був шмат у чим одним з медійних, можна сказати, лідерів, да, якби революції 20-го року, я думаю, що це справді досить унікальна річ. І це показує, що у Білорусі російське інформаційне поле, да, воно має велику роль, да, тобто російські медійні гульці, вони можуть шмат у чому впливати на міркування білорусів. Я думаю, що все ж таки, так само тут є питання агульної доступності, да, тобто коли ми глядимо на верх так званих нашого топу, там є люди, які в принципі, просто не виходять з телевізору весь час. Да? Ну, той же самий Володимир Соловйов, який знаходиться у версії. Питання в тому, що їм 25 років у телевізорі. Да? Якби, і люди просто все життя живуть з усвідомленням того, що там якби, ледь не кожен вечір Володимир Соловйов нещо розказує світу. І тому якби, в їхній голові це більш-менш устойливо застається. При тому, що, знову ж, коли поглядіть на паттерни медіаспоживання молодих людей, то ми все ж таки бачимо, що шмат у чим вони можуть просто не запам'ятати людей, тих, на кого вони глядять. Да? Тобто вони можуть бачити не стрім Сергія Чалова чи Артема Шайбина, ну, не бачать різниці поміж ними, тому що якби, для них це просто прикладно один же той же чоловік. Тому не так.
Наступне питання про геополітичні установки, про геополітичні переваги. Коли перед людьми ставиться вибір, ви за об'єднання з Євросвязом, ви за союз з Росією, чи за і то, от це ваше таке певне ноу-хау, що ви пропонуєте такий абсурдний по сутності варіант, але він цікавий для визначення свідомості людей. І ось що говорить картина на конт молоді, ось вона, і знову ж, порівняння з середнім, з медіанним білорусом. Молодого білоруса і от якби середнього. Чим я хочу відзначити, що самому старому от з цієї групи, якої ви опитували, йому було 2 роки, коли скончився Совєтський Союз. Тобто він був дитя. Переважна частка тих людей, які ви опитували от в цьому питанні, вони народилися після Совєтського Союзу. Вони народилися в незалежній Білорусі.
Я певно почну з того, що це не зовсім наше ноу-хау, це досить популярна була така некий час формульовка, яку ми взяли у собі питання просто як мець некий протяг устойлівого тренда і порівняно з тим, що раніше було в Білорусі. Да. Я думаю, що те, що ми бачимо у білоруським молодім, так сказати, громадстві, це все ж таки більша кількість людей, які вибирають нейтральні варіанти. Тобто альбо знаходяться у таким абсурдним союзі з ЄС і Росії, альбо бути поза союзами. Да? Тобто більша кількість респондентів акурат обирають ось ці два варіанти. Притим ми бачимо те, що все ж таки було б наївно казати, що серед молодих людей нема проросійських сентиментів. Ми бачимо, що 30% молодих людей, які в возрасті 18-35, вони кажуть, що вони хотіли б бачити Білорусь якби, у тим союзі, в якому Білорусь тепер знаходиться, у союзі з Росією. І це все ж таки показує, що певний вплив да, якби, на громадство якби Росії на молодих людей, ну все ж таки застається. Ось знову ж треба значить, що це все одно менш, ніж у середнім серед громадян Білорусі. Тобок, якби ми бачимо, що якби серед сталих людей, тобок отримується, що більш люди більш там прихильні до Союзу з Росії. У випадку молодих людей це покрайні ще зміняються. І в принципі, коли поглядеть, якби увесь час був такий довгий наратив серед людей, которых, хто проводить це питання, ці займаються питанням, да, ці сочаться за питаннями, що ось росте неке нове покоління, да, і що увесь час якби неке нове покоління стається крихи більш проєвропейськими. У принципі, ми бачимо, що да, це у некій ступені невеликої, але все ж таки відбувається, да, кожне покоління, но крихи більш скептичне до Росії.
А ось у якби пригадавши нашу попередню наш попередній графік, уже може вам питання більш як політологу, чим як соціологу. А ось це сентимент до Росії, він навіяний Соловйовим чи Кацом?
Я думаю, тим та й справа, що він навіяний ім'я Бодзума. Я думаю, що якби люди молоді знову ж глядять на Росію як на некий власний свій орієнтир, глядячи на Каца чи Варламова. Да, і вони якби думають, ну ось це і є, умовно кажучи, та Росія, до якої люди хотіли би там, да, з якої хотіли би мати стосунки. У випадку ж людей там крихи старішого покоління, там більш проросійських людей, да, для їх Росія це Володимир Соловйов. І тому це разом якби приводить до того, що люди, в принципі, ну, білоруси не з'являються, скажімо, делікатно русофобами, да, якби, що є ось ці певні настрої якби прихильності до Росії, тому що вони побудовані на різних криницях, якби і на Кац, і на Соловйов.
Наступний графік, наступне дадене, гэта такой більш політично вострае питання. Гэта війна. Війна і ставлення до воєнних діянняў Росії. Ви задавали гэтае пытанне в апытаннях самага пачатку войны. Фактично, першая у вас была, здаецца, яшчэ нават у лютым вы правялі. Але там вы апытвалі ну, как бы ўсё, да, ўсё гарадское насельніцтва, зараз моладзь. Вось чым асаблівасці адказаў моладзі на пытанне пра тое, як вы ставіцеся да расійскай вайны, да вайны Расіі?
Я думаю, що самое важное у питанні, що відаць значно менша кількість людей, які отримують воєнні дії Росії. Тобто у випадку усіх граждан це каля 30%, каля третини. У випадку тільки людей до 35% це 18%. Тобто це все ж таки значно менше. При цьому крихи більше людей, які виразно не отримують, це каля полови. І що тут вельми важно, що все ж таки вельми значно більше людей, які не мають відказу на це питання. Те, які натискаються на варіант, затрудняються відповісти. Це каля третини, да? Тобто у випадку, коли по всім громадству, це каля чверть, там, 24%, чи що таке. Тобто ми виразно віддаємо, да, що в Росії є певне не до кінця усвідомлення серед молодих людей, що відбувається. Якби і при цьому все ж таки варто сказати, що все ж таки білоруська молодь, вона антивоєнна в цьому сенсі, можна сказати, антикремльовська, Але знову ж, да, досить велика кількість людей, які не можуть дати прямого адказу на питання про те, як вони ставляться до війни. Можна гэта неким чином спаслацца на фактор страху, якби, який завжди присутнічає при питаннях у Беларусі, але знову ж, то, що ми бачимо про шматлікі експерименти, які ми проводимо, що лічби все одно кардинально би не змінилися. Да, тобок, якби, коли б ми проводили питання якби, у більш нормальних умовах.
Ригор, от цікаво порівняти відкази на два апошні от питання, два апошні графіки. Ухвала діянняў, воєнних діянняў Росії в Україні 18%, ну, десь кожний п'ятий. Але при гэтым перавага, якая аддаецца Саюзу з Росіяй, 30%, а і Саюзу з Росіяй, і з Еўразвязам такі мікст, 27%. Тобто у сумі 60%. Тобто за так ці інакш Саюз з Росіяй амаль 60%. Але її війну падтрымліваюць тільки 18%. Тут, здається, фактор страху повинен був би дзейнічаць наадварот. Якби, коли ти супроть Росії, супроть її війни, угу-гу, тебе посадять. Коли ти супроть Союзу, ну, якби, ну і ладно, Бог з тобою. А от дійничає наадворот. Тобто, людей, які за Союз Росії, серед молоді, в некілька разів більше, ніж ті, хто підтримує от її конкретну війну. Чому? Як от це стосується одно з другим?
Коли ми глядзімо на ставлення беларусаў до Росіі, то гэта заўсёды крыху матрёшка, да, внутрі которой лежыць крыху меншая матрёшка. Да, тобок, вось, напрыклад, агулам ставлення до Росіі, то пазітыўнае ставлення до Росіі дэкларуе каля 2/3. Але калі мы ідзем далей, хто хоча быць у саюзе з Росіяй, то мы бачым там менш людзей. Калі мы пытаемся пра ядзерную зброю, то там прыкладна столькі ж, ці там яшчэ менш людзей. Калі мы пытаемся пра падтрымку якби дзеянню Росіі падчас вайны ва Украіне, там яшчэ менш людзей. Калі мы пытаемся, ці хочаце вы, каб мы ўвайшлі ў саюз там у адну дзяржаву з Расіі, то яшчэ менш людзей, да? То бок мы бачым, што насамрэч беларускае стаўленне да Расіі гэта вялікі спектр. Унутры якога, якби нягледзячы на можа быць агульную прыхільнасць, насамрэч якби ёсць досыць розныя меркаванні, да, якби, і ў прынцыпе яны працуюць такім чынам, чым большае так званае там збліжэнне, ці там аб'яднанне лёсу, можна сказаць, да, з Расіі, ты меншую колькасць прыхільнікаў гэтае збліжэнне мае.
Яшчэ адно пытанне, якое, скажам так, адказамі на якое вы прыгрымелі у мінулым лютым, а менавіта ці ісці беларусам на вайну, ці варта беларусам ваяваць. Вось адказы моладзі, вось на графіку. Лічба прыкладна тая ж, якая тады прагрымела на пачатку вайны, 3%. 3% за тое, каб беларускае войска ваявала ва Украіне на баку Расіі. Зараз сярод моладзі 2%. Якія б вы адзначылі асаблівасці ўспрыняцця моладзю вось гэтага пытання? Як яна ставіцца да удзелу Беларусі ў розных формах, так бы мовіць, да пазіцыі, пажаданай пазіцыі Беларусі ў гэтай вайне?
Я думаю, што самае істотнае, што мы бачым на графіку, гэта што па сутнасці ёсць два вялікія варыянты, да? Першы вялікі варыянт гэта нейтральнасць, што беларуская моладзь хоча, каб Беларусь была нейтральнай ў гэтай вайне. І другий великий варіант – це те, що люди не дають прямого відказу, да? Люди вибирають варіант без відказу, затрудняючись відповісти. Тобто це все ж таки дуже виразно показує, як молоді люди сприймають цю війну. І коли ми уявляємо собі третій варіант, да? Такую третю третину, то это аккурат все варианты, которые кажут про некую прихильность одному из боков, да, ти то России, ти то Украине. Вразно видать, что все-таки молодые люди, параунально до усих горожан, до усего городского населения, и они больше про нейтральные, и они вразно меньше выказывают подтримки до России. Да, тобок, и это вот самое ключевое дрозненье, которое есть.
Ну і нарешті, як би мовить, новина уже фактично гэтага місяця – гэта ядерная зброя. хотя обвешчана про тое, што яна прыедзе, было 25 сакавіка Пуціным, ну і як бы сітуацыя разгортвалася. У вашых папярэдніх апытаннях, а вы даволі шмат іх рабілі, здаецца, на працягу апошніх полутора гадоў, узровень не падтрымкі, то есть узровень адмоўных адказаў, не, нам не трэба эта зброя, здаецца, быў каля 20%. Але вот вашим апошнім, здаецца, апытанні сакавіцкім, быў, можа, падскок, можа, флуктуацыя, 25%. Вот недавно Андрей Вардамацкий агучыў дадзеныя яго апытання беларускай аналітычнай майстэрні. У яго, здаецца, атрымлівалася 35% за зброю, да, дзякую зброі. Вот. І у вас вот цяперашнім апытанні, вот графік, і сярод моладзі дзесьці каля 30%. Вот як бы вы это інтэрпрэтавалі? Это сапраўды падскок, это сапраўды рост прыхільнасці, да, ядзернай зброі, так сказаць, як я палюбіў ядзерную бомбу, як было кіно ў 60-х годах. Ці это флуктуацыя? Ці это, ну, просто боўтаецца, як бы паказнік?
Я думаю, што больш дакладна можна будзе адказаць на гэтае пытанне крыху пазней, калі будзе яшчэ там больш пытанняў на ўзроўні ўсяго грамадства. Ну, я думаю, што можна выказаць далікатную здагадку, што ўсё ж такі прапаганда, яна знаходзіць пэўных сваіх спажыўцоў, як бы, і калі людзям досыць шмат расказваюць на дзяржаўным тэлебачанні ці іншых медыях, да, як бы каля дзяржаўных, пра тое, што российская ядерная зброя на территории Беларуси – это лезь не единая возможность гарантовать безопасность Украины, и это повышает престиж Беларуси на международной арене, то все-таки это доходит до некоторых людей. Да? Незначная колькость, зрозумела, але это начинается певный там рост прихильности до этой идеи. Знову ж, варто сказать, что этот рост будет обмежован, да? То бок не можем переконать больше, да, те у всех, тем, что российская ядерная зброя на территории Беларуси потребна, але как бы когось-то переконать можно. Я думаю, что тут есть все-таки еще один фактор, это то, что ну, факт уже в певной степени, можно сказать, отбылся. И тому люди изменяют властное ставление, когда уже ну, можно сказать, что это ядерная зброя на территории Беларуси, и вось-вось приедет. Да? Тому как бы, люди глядят на это, ну, когда она уже находится на территории Беларуси, и уже приедет зараз, да? То чего уже сопротивляться, да? Чего сопротивляться. Это уже как бы, некий отбывшийся факт, и люди ставятся до этого спокойно, да? Как бы, ничего уж не изменилось. Тому, чего могут быть супрать. Тому, и я думаю, что так само очень важно разуметь, что пэўная частка грамадства, яна не можа жыць у незгодзе ўвесь час з рэчаіснасцю. І таму, там, калі адбываюцца нейкія змены на некалькі працэнтаў, яны могуць быць не толькі пад уплывам прапаганды, але проста пад уплывам таго, што людзі успрымаюць гэта як факт, як рэчаіснасць, якая ўжо адбылася, і да гэтага проста трэба прызвычаіцца.
Рыгор, але з іншага боку, вот асаблівасць графіку, што нават сярод спажыўцоў выключна дзяржаўнай прапаганды, ўсё ж такі невялічкая большасць ці баланс супраць. Так як жа так? Вот, некаторыя лічаць, што прапаганда ўсесільная. Што не скажа, то як бы людзі паўтараюць, асабліва тыя, хто як бы ёй замбаваны. Але высвятляецца, што як бы не ўсё можна празамбаваць.
Я думаю, что это сапраўды так, не все можно, как бы, и досить складано все-таки переконывать людей там, во всех, да, своих постулатах, да, то есть режим Лукашенко не может створить идеальных там, для себе там, спожилцов пропаганды, да, как они, ты им нечто рассказываешь, и они за тобой повторяются литерально про день. То есть все-таки для людей тяжко нечто доносить, как бы, особенно, когда это ну, суперечить, как бы, шмат учим тому, что казалось ранее, да, то вот еще совсем недавно мы жили в Украине, у которой была конституция, у которой было записано то, что мы обещаем себе безъядерные зоны, как бы, что мы им конечно нейтралитету, и, в принципе, одна из основных международных инициатив, которые высовывались в Беларуси, это на початку 90-х была его курт идея об створении безъядерной зоны, да, в Восточной Европе. Тому я думаю, тому вельми тяжко якби зламаць гэты тренд, да, що от ми жили в ось такой країні, а тепер ми живемо в іншій країні, тому повинніся полюбити ядерну зброю. Якби тому я досить це складно відбувається, тому якби йде ось гэта накачка про те, що якби ядерна зброя це лес не один можливість там нас відстояти наш там наш суверенітет і так далі. Тому таким чином якби пропаганда буде увесь час когось опрацовувати. Якби я думаю, що ну по некалькі процентів відвоювати вони можуть, да, якби зрозуміло, що більшість вони не переконають. Якби, але знову ж таки постає їх питання ось цієї більшості. Може бути і не постає, може бути і не так достатково.
Добре, дякую велике. Я хочу нагадати, що з нами був керівник проєкту «Білоруська ініціатива» британського Chatham House Григор Остапеня. А за тим, як будуть розгортуватися події далі і у політиці, і в громадстві, ви, шановні глядачі, можете зачити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Ці можна за год зробити протезування суставу усім, хто стоїть у довгій черзі, як загадав Олександр Лукашенко. Що відбувається у галіні після масових арештів ортопедів, травматологів і кому у Білорусі тепер ставлять імпортні протези? Наша тема дня. Тут Ганна Суусь. Це події і коментар на каналі «Свобода преміум». І наш гость сьогодні – ортопед-травматолог Рустам Айзатулін, координатор Білоруського фонду медичної солідарності, спеціаліст з 12-годовим досвідом праці у РНПЦ «Травматологія ортопедія», який вимушено покинув Білорусь у виніку череди звольнення і політичного переслєду. Добрий день.
Здравствуйте.
Рустам, я пам'ятаю, апошній раз ми з вами записували інтерв'ю весною 2020 року. Тоді відбулися масові затримання ортопедів, ведучих спеціалістів у справі протезування суставів. Арештували 35 спеціалістів, затримання протягувалися і пізніше. Докторів тоді до суду назвали корупціонерами. Лукашенко заявляв, що їм пропоновано признати вину, компенсувати шкоду і пійти працювати у медичну сферу, куди пошлють. Що відомо про гэтых затрыманых, арыштаваных дактароў цяпер? Хто за кратамі, хто працуе, ідзе, якім коштам выйшлі яны на свабоду?
Ну, на самом деле, к этим задержаниям до сих пор очень много вопросов, на которые навряд ли мы узнаем в скором времени правильные ответы. Но если мы проанализируем все медицинские центры в Республике Беларусь, где делались платные, якобы там платные, да, эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов, то 35 ортопедов – это достаточно мало. Ну, как бы это ни звучало, наверное, с моей стороны ужасно, да, но на самом деле количество ортопедов, которые занимались платным эндопротезированием, их гораздо больше. И тут неясно, по каким причинам Генпрокуратура задерживала вообще этих ортопедов и на каком основании предъявляла им какие-то претензии и заводила уголовные дела. Кого было решено оставить на свободе, кого была дана команда не задерживать. И навряд ли Генпрокуратура и навряд ли сам Пеневич, люди из Минздрава знают поименно, и всех ортопедов в Республике Беларусь, кто и как задерживался. И, скорее всего, это не проходило без участия каких-нибудь третьих лиц, с которыми консультировались. Вот. И есть предположение, что одним из этих людей был главный внештатный травматолог Республики Беларусь, ныне директор РМПЦ травматологии и ортопедии, товарищ Герасименко, который консультировал, кого задерживать, кого не задерживать. Вот.
И... Вы, большая текли ласка, откуль вы это ведаете? Это меркование, это докладная информация?
Еще раз повторюсь, что точно вам никто не скажет, но по мнению многих коллег, даже не ортопедов и даже не травматологов, скорее всего, без его участия не обошлось, тем более он сам занимался платными протезированиями в тех годах, документы которые поднимала Генеральная прокуратура.
Вот. А який був у його інтерес, яка зацікавленість у тим, щоб менавіта гэтыя люди трапілі за краты?
Я тут тоже не могу вам сказать однозначно, что был за интерес, но последний при власти, если мы посмотрим немножко его историю, да, как он стал директором РМПЦ травматологии, это не просто доктор с улиц, да? Это человек, у которого отец в свое время занимал должность мэра города Минска. Потом был послом в одной из стран за пределами Беларуси. Этот человек возглавлял Белмако. Он долгое время был в шестерке. Он стал заведующим РМПЦ травматологии и ортопедии. А сейчас, после громких заявлений Александра Григорьевича и после громких дел ортопедов-травматологов, он вообще начал заведовать кафедрой. На самом деле врачей, которые участвовали в протезированиях тазобедренных суставов, коленных суставов на платной основе, очень многие даже не дошли до Генеральной прокуратуры. К ним даже не было предъявлено никаких объявлений, не объявлений, а претензий. И после этих громких дел и задержаний ортопедов, некоторые из тех, кто не был задержан, их карьера поползла в гору. Кто-то стал заведующим, кто-то начал что-то возглавлять, кто-то начал чем-то заниматься, что тоже, конечно, не очень красиво по отношению к своим коллегам и говорит о том, что лояльных к режиму в Республике Беларусь в каждой сфере достаточно много. Вот. По поводу тех, кто был задержан, они все, к счастью, к большому, на свободе. Но, как мы все знаем, и эта информация уже абсолютно достоверная и проверенная, что кто-то был снят с должности, кто-то был распределен в другую клинику. И тут тоже вопрос, что навряд ли Генеральная прокуратура и навряд ли товарищ Пеневич знал возможности каждого ортопеда, и тут явно не обошлось без консультации третьих лиц, кого на какую должность переводить и в какую клинику перераспределять. Вот. И, скорее всего, ну даже посмотрите, в том же РМПЦ травматологии и ортопедии практически не осталось врачей, которые прошли по делу. Их всех, как неугодных, выщемили из республиканского центра. Кто-то переведен в шестерку, кто-то снят с должности, а несколько человек продолжают находиться под уголовной ответственностью. Вот. И тут тоже навряд ли не обошлось без консультации человека, который возглавляет травматолого-ортопедическую службу. Да, конечно, это какие-то домыслы, не только мои, личные, да, какие-то. Это претензии, домыслы очень многих врачей, моих коллег в Республике Беларусь. И еще раз повторюсь, окончательную правду, конечно же, мы не узнаем, но осадочек-то остается. Вот.
Выником этого стало то, что у державных установок на платной основе перестали протезовать суставы заходней вытворчести, так? Так это и остается с того часа?
Так это и остается, но дело в том, что протезы марки Link и Medacta, они какое-то время продолжали ставиться в 6-й городской клинической больнице, несмотря на санкции. Правительствами и Link, и Medacta, и других фирм, которые ранее поставляли протезы в Республике Беларусь, и от всех получали официальные документы, что они действительно прекратили поставки в Беларусь. Но, тем не менее, медтехники нашей, даже не знаю, уже не нашей, а белорусской медтехники, да, каким-то образом удалось осуществить закупку. Каким образом, тоже остается большой секрет. С другой стороны, можно предположить, что это какие-то старые запасы, которые лежали и пылились на складах той же «шестерки» и того же РМПЦ. Вот. И после громкого дела травматолога-ортопедов те же медакты, те же линки и иные протезы, которые раньше ставились на платной основе по достаточно хорошим большим суммам, они на данный момент, еще буквально месяца полтора назад, ставились на бесплатной основе. Да? Вот. Чтобы не привлекать к себе какого-то лишнего внимания. Поэтому какая-то часть пациентов успела получить эти якобы платные ранее протезы по абсолютно бесплатной цене, даже не бесплатной, но на халяву, не знаю, бесплатно, да, это тоже такой вопрос, но каким образом это было осуществлено, каким образом было проведено по документам и каким образом были списаны эти деньги. То, что наш белорусский альтимет находится под санкциями, это тоже давно всем известно. И с протезами сейчас достаточно плохо, а реавизионных протезов в Беларуси практически не осталось. Да, что
так, потлумачься, коли ласка, что такое реавизионные протезы?
Реавизионные протезы – это те протезы, которые устанавливаются пациентам, которые получили какое-нибудь из осложнений после первичного протезирования, которым нужны протезы, ну, давайте их назовем индивидуальные. Вот. Ревизионных протезов в Беларуси практически не осталось. Если мы говорим про платное протезирование, то оно сейчас осуществляется. В Беларуси есть поставка индийских протезов, как же они, Мерил называются, да? Вот. И в шестерке этими протезами достаточно неплохо справляются, но все равно ревизионных протезов нету. И те же линки медакты, они тоже, к сожалению, закончились.
По поводу... Рустам, я хотела вот, ну, на какую важную речь звернуть увагу. 23 травня Александр Лукашенко робил такой разнос медикам черговый, и он загадал на протягу года зробить протезование сустава всем, кто має в этом потребу и стоит у шарзе. Вот на вашей былой праце РНПЦ, ортопедии, травматологии, черги сродком массовой информации державным потлумачили ковидом. Вот, поводле міністра Пінєвіча, я цитую, раней чарга на суставы вылічвалася ў некалькіх тысячах, а на снежень 2022 году, поводле генпракуратуры, ў чарзе на замену суставаў стаялі 26 тысяч чалавек. Вот, поводле міністра, цяпер у Беларусі 46 профільных цэнтраў, якія могуць займацца пратэзаваннем тазастегнавых суставаў і 16 пратэзаваннем каленных суставаў. Ці рэальна выканаць загад Лукашэнкі, я так разумею, за год вот гэтыя 26 тысячаў? Мы зараз гаворым ужо не які дакладна пратэз імпартны, там і расійскі, нямецкі, беларускі, а ці рэальна проста ў такія тэрміны той колькасцю ортапедаў, якія працуюць, так зрабіць?
Эту цифру абсолютно нереально осуществить до конца года. Даже те цифры, которые озвучивал Минздрав, а Минздрав их озвучивал на протяжении полугода и последних совещаний, абсолютно разные. И 12 тысяч, 15 тысяч, 26 тысяч, вы говорите. Это абсолютно нереально осуществить, потому что даже в самые лучшие времена в Беларуси по всем клиникам, по всем республикам выполнялось порядка 7 тысяч протезирований в год. Да, конечно, после дела ортопедов некоторые травматологи, ортопеды были перераспределены по другим клиникам, где тазобедренные суставы и коленные не ставились. Допустим, часть врачей была распределена в БСМП, больницу скорой помощи. Часть людей уехала в 11-ю больницу. И как бы таким образом Минздрав расширил количество медицинских центров государственных, где якобы по мнению того же Минздрава эти люди могут выполнять протезирование. Но на самом деле это не так, потому что оборудования все равно нету, протезов все равно нету, и адекватных условий тоже, к сожалению, нету. И если до конца года все эти 46 медицинских центров будут выполнять там по несколько операций в день, то мы положим на лопатки, не знаю, на колени плановую службу, мы положим абсолютно экстренную службу, поэтому эти цифры совсем нереальны. И понимая это, поэтому на данный момент по всей республике и ездят проверочные комиссии, в том числе организованные через Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии, опять привет товарищу Герасименко, да, которые проверяют клиники по Республике Беларусь на предмет возможности организации установки тазобедренных суставов. К сожалению, все эти проверки ни к чему не приведут, потому что за много лет абсолютно никакой модернизации клиник не проводилось. Таким образом, что все эти центры молодцы и все замечательно, хорошо справляются, и будет это написано только лишь ради того, чтобы не пострадали свои же коллеги. Потому что если, не дай бог, справка будет написана или по результатам проверки будет написано, что выявлены какие-то нарушения, либо клиника не справляется, либо еще какие-то недостатки, то в первую очередь пострадает не проверочная комиссия, пострадает не тот же Герасименко, не пострадает не тот же Пеневич, не пострадает Минздрав, а будут страдать те люди, которые на местах в этих больницах, потому что вся вина ляжет на них. Поэтому, к сожалению или к счастью, я не знаю, как это назвать, к концу года однозначно будет какая-нибудь бумага, что по результатам всех проверок с медициной в Республике Беларусь все замечательно и все хорошо. И виновных начнут искать не верхушки. Виновными, опять-таки, начнут искать те, кто не справляется с поставленными планами. Вот так вот на данный момент и выглядит протезирование в Республике Беларусь.
А коли говорить с пункту гледжения пациента, людей, яким это протезирование потребное, вот то, что зараз доступно в Беларуси, суставы, якой вытворчести, отповедно, якой якости после этой гучной справы, что доступно звычайному пациенту?
В Беларуси есть альтимет, белорусские протезы. Я про них уже неоднократно говорил, есть плюсы, есть минусы. На складах еще остались медакты, на складах еще остались линки. Но если мы...
Это вы называете заходние протезы, да?
Заходние, да. Да. Вот. Но если мы проверим срок годности этих протезов, то мы с удивлением... Ну, я не знаю, для кого с удивлением, а для кого нет, обнаружим, что очень многие уже просрочены. Их надо перепроверять, перестерилизовывать. И, к сожалению, даже после громких заявлений Минздрава и после дела ортопедов, которые пострадали абсолютно ни при чем, те люди, которые отвечают за закупку, те люди, которые отвечают за хранение, те люди, которые отвечают за распределение протезов по Республике Беларусь, они абсолютно никак не пострадали. И если мы поднимем все склады в Республике Беларусь с протезами, которые есть на данный момент, мы увидим очень много просроченной продукции. В Беларусь начали поставляться, как я уже сказал, индийские мерилы, которые пока еще неизвестно, как себя зарекомендуют на территории Республики Беларусь, потому что начали ставиться совсем недавно. Вот то, что по протезам могу сказать. Какие
модели? Я читала, что еще и китайские протезы собирались поставлять. И что и российские?
Момент... Китайских на данный момент нету. А если мы возьмем...
А российской вытворчести?
Если мы возьмем... Ладно, я про российские протезы вот что скажу. Если вы забьете в Гугле любую крупную клинику России, которая занимается протезированием, и зайдете на их страницу, вы увидите, что свои российские протезы они не предлагают. У них очень большая линейка протезов зарубежного происхождения, и российские протезы идут, ну, я даже не знаю, их, наверное, стыдно показывать. И, конечно, если мы говорим, что у нас есть иностранные протезы, и приводим пример в Россию, которые эти протезы там абсолютно не нужны, то да, мы можем, не знаю, там, громко заявлять, что российская линейка протезов на белорусском рынке представлена достаточно хорошо.
Рустам, калі мы з вами гутарылі мінулы раз, вы гаварылі пра клініку Мерсі, это прыватная клініка, яна звязана з сям'ёй Лукашэнкі. І на той момант, вось, это было практычна адзінае месца ў Беларусі, дзе працягвалі ўсталёўваць імпартныя пратэзы, яны былі значна даражэйшыя, чым раней іх ставілі ў дзяржаўных бальніцах. Вы зараз гаворыце яшчэ пра шостую клініку. Ці па-ранейшаму Мерсі ставяць імпартныя пратэзы суставаў? І ці па-ранейшаму там самыя высокія цэны?
В клинике Мерси на данный момент операции по эндопротезированию не проводятся, потому что клиника Мерси наконец-таки лишилась лицензии на анестезиологию и реанимацию. После громких дел, которые пытались замалчиваться, одно, второе, третье и так далее, но в конце концов по поводу смертей в клинике Мерси после хирургических вмешательств стало известно. Это уже стало очень трудно замалчиваться. И сейчас клиника Мерси лишена лицензии на проведение анестезиологических пособий. Поэтому там протезирование на платной основе сейчас остановлено. Есть еще одно место, где верхушка нашей власти может позволить себе поставить эндопротезы. Это клиника президента, но там не очень такие нормальные хирургические условия для проведения операций. И все равно эти операции каким-то депутатам и министрам проводятся на базе шестерки либо РМПЦ травматологии и ортопедии.
Маглі б вы адказаць, каму гэта было выгадна, каму гэта было патрэбна і хто ну, з гэтага ўсяго гэтай справы, дзе пацярпелі пацыенты, найбольш атрымаў?
Ну, пострадалі, конечно же, пацыенты. Пострадала медицина вообще. Пострадали травматологи и ортопеды. А те, кто прошел по уголовным делам, они заплатили достаточно большие суммы для того, чтобы откупиться. Тут даже не откупиться, а им ставили такие предложения, от которых они просто не могли отказаться. То есть либо ты платишь, либо ты не платишь и присаживаешься. Если у тебя нет денег, то ну, продай квартиру, продай машину, возьми рассрочку или одолжи даже у нас и отдавай с процентами. Да? То есть основная такая линия была – это стрясти с людей денег.
Какие это суммы приблизно?
Суммы всем разные. Назывались там от 25 тысяч долларов и выше, плюс судебные издержки от 15 тысяч белорусских рублей и выше. Но скажу еще так, что даже не все фирмы-поставщики, даже не все фирмы-посредники, даже не все фирмы, которые каким-то образом были связаны с поставкой протезов в Республике Беларусь, прошли по уголовным делам. Что тоже нам говорит о том, что была ликвидирована линейка тех фирм, которые были неугодны нашей власти. Были ликвидированы те люди, которые были неугодны нашей власти. Вот. Да, конечно, мы этой правды не узнаем, но выглядит это на данный момент так, что те фирмы, которые каким-то образом были связаны, не все даже прошли по уголовным делам, по каким образом Генпрокуратура и те, к кому они подчиняются, выбирали тех, кого арестовывать, сажать, закрывать и выгонять, на данный момент тоже неизвестно.
Вы говорите про то, что люди были неугодны владе. Мается на увазе махшимы удел у протестах, те просто то, что думали докторы про то, что отбывалось в 2020 году?
И в протестах, и в переделке рынка, и попытка навязать платное эндопротезирование только клиники Мерси, и попытка оставить в Беларуси посредников эндопротезов иностранного производства только лояльных себе. С одной стороны, да, это была попытка нарубить денег, да, нарубить бабла. Вот. Это как с сигаретами и алкоголем. которыми, ну, все мы знаем, кто в Беларуси занимается. Точно так же медицина, попытка подчинить денежные потоки на одного человека.
А вы говорите про то, что многие докторы теперь працуют в инших установах, где нема, ну, того хирургичного обсталявания для проведения этих операций. Люди изменили место працы, что докторы заплатили великие гроши, 25 тысяч доляров и выше. А те были выпадки, коли, ну, просто звольняли докторов, те яны в вынику этого просто съезжали с Беларуси, и пациенты просто, ну, стратили специалистов высокого уровня, которые могли проводить вельми складанные операции.
После этого очередного дела из Беларуси уехали люди, которые еще, наверное, сомневались, уезжать, не уезжать. Да? То есть этим делом ортопедов руководство Республики Беларусь показало, кто на самом деле для них врачи, кто для них на самом деле обычные люди. Поэтому те, кто сомневался, они уехали. И, конечно, есть врачи, которые каким-то образом были связаны с показанием высокоспециализированной помощи, которые тоже уехали из Республики Беларусь. Это не только травматологи, ортопеды, это люди со всех, не со всех, а совсем иных медицинских профилей. Если мы говорим далее про протезы и как сейчас обстоит очередь на протезирование, то очередь на протезирование сейчас контролируется Комитетом государственной безопасности и Генпрокуратурой. Вот. Во всех поликлиниках, во всех учреждениях эти списки активно проверяются. По всей республике активно поднимаются списки людей, которые требуют эндопротезирования, их сверяют, вычеркивают.
Чекайте, а КДБ вызначает, кого в шарзе первым, кого другим, и они имеют такой досвид вызначить, кому потребно наипершим?
Нет, я имею в виду, что сейчас просто так записаться на эндопротезирование тазобедренного либо коленного сустава не так просто. Вот. И все эти списки, которые были там с 18, 19, 20 года, они активно проверяются. Назначены определенные люди, которые занимаются этими списками для того, чтобы выявить людей, которые где-то уже поставили, людей, которые уехали по каким-то причинам из Республики Беларусь, людей, которые умерли в ковидную фазу, потому что этой статистики в Республике Беларусь как не было, так и нет на данный момент. Никто абсолютно не в курсе, сколько людей стоит в очереди, сколько людей нуждается в протезах, сколько протезов находится на складах, какой они годности и так далее.
Но это означает, что когда человек становится у шаргу на эндопротезование, то он идет под огляд, под проверку КДБ. Кто он такой, чему он становится?
Нет, тут не идет речь о том, что он становится сразу к ним на учет. Это говорит о том, что если раньше можно было просто получить справку и направление от поликлиники, прийти в медицинский центр и записаться, то на данный момент в той же шестерке, в том же РМПЦ, комиссии по протезированию, которые состоят не только из врачей этой клиники. Например, в той же шестерке в комиссию по эндопротезированию, которая решает положить человека в больницу, либо не положить, и записать его на очередь, либо не записать, люди из других клиник города Минска. Есть даже комиссия, так называемая, по внеочередному протезированию. Это люди, которые отстояли очень долго. Это люди с болями, это люди с деформациями, люди, у которых нарушена уже функция опоры и передвижения, которые не могут стоять год, два или три в очереди. Есть специальная комиссия по внеочередному эндопротезированию. И когда комиссия выносит решение, она заполняет достаточно много бумаг, которых раньше не было, где надо подробно написать, почему как, на каких условиях, зачем и вообще вот почему мы все решили, что этому человеку это нужно. То есть такое обоснование, которое будет проверяться вышестоящими инстанциями, в том числе и комитетом. На любую сейчас комиссию по эндопротезированию в городе Минске выделяются определенные квоты. То есть если человек придет в поликлинику, ему сделают снимки, и доктор-травматолог в поликлинике захочет отправить на комиссию по протезированию, чтобы человека поставили на очередь, просто так он не сделает. Потому что на каждую поликлинику выделяются сейчас на данный момент определенные квоты, сколько в месяц поликлиника может выдать направлений в ту или иную больницу для того, чтобы человека поставили на очередь или решили, ставить ли его на очередь или нет. Вот так вот на данный момент это выглядит.
А як доктор-травматолог, ортопед, патлумашся, калі ласка, калі вот гэтая чарга доўгая, калі тебя поликлиника не поставила ў гэтую чаргу, калі правіраючыя органы не вырашылі, што табе трэба тэрмінова рабіць, чым гэта пагражае чалавеку, якому патрэбнае протэзаванне, але ён это не зрабіў своечасова?
Это постоянные боли, это нарушение движения в крупных суставах, это постоянные мучения. Давайте такой очень плохой пример, да, приведем. Это как если бы кто-то сломал руку, она у него была деформирована и болела, а очередь на остеосинтез, допустим, через полгода. Или, ладно, полгода, через месяц, да. То есть вы представляете, человек не может ходить, не может двигаться, не может вести нормальный здоровый образ жизни, потому что вот такая вот, вот ситуация, которую никто не может объяснить. Комиссии какие-то есть, планы какие-то доведены, проверки какие-то ездят. По факту все как было, оно так и останется. И останется еще очень долго, и будет еще даже хуже.
Еще один приклад. Писали у СМИ, что один из музыков гурту «Торбенд» мае патрэбу ў тэрміновым пратэзаванні суставу, таму што ў яго выніку ковіду ці нейкай іншай хваробы, ну вот там нейкая крайняя стадыя. Якія шансы ў яго гэта атрымаць, калі ён знаходзіцца за кратамі?
Наверное, нулевые. К сожалению, к палітычным заключённым в тюрьмах, колоніях Республікі Беларусь сейчас относятся хуже, чем к убийцам и насильникам.
Невеселая у нас размова. Я хотела про вас крыху запытаться. Калі мы апошний раз размовляли, вы переехали из Украины в Польшу и как раз там спробовали рыхтоваться до испытов медичных. А як вам все удалось вам интегроваться в польскую медичную систему? Насколько это складано?
Ну, я вам скажу, что... По правде говоря, я приехал с такими мыслями и с таким ощущением, что сейчас все будет замечательно, хорошо, я подам документы, я быстренько получу разрешение и буду работать, но бюрократическая система в Польше, она, конечно, желает лучшего. Вот, документов я ждал достаточно долго, я наконец-таки их получил, я могу работать доктором. Вот, что, кстати, и всем переезжающим желаю.
Рустам, я хотела еще про какую речь при конце размовы с вами поговорить. Вы представник Белорусского фонда медичной солидарности, уже вот несколько месяцев, может, полгода... Представники фонду проводят такой громадский мониторинг системы охова здоровья Беларуси. Потлумашьте, чему это важно, и как вот как раз у этой галине ортопедии, травматологии, люди, которые теперь слушают нашу с вами разговор, могут допомогчи у вашей праце громадской?
Дело в том, что в существующей системе здравоохранения Республики Беларусь абсолютно нет никакой прозрачной статистики. Как показали события последних лет, начиная от ковида и далее, никто абсолютно не в курсе, даже главные внештатные сотрудники, даже тот же министр, что на самом деле делается в министерстве, не в министерстве, а в системе здравоохранения Республики Беларусь. конечно, наш фонд помогает не только медикам, которые вынужденно либо по своему желанию переезжают в другие страны. Наш фонд также помогает и собирать достоверную информацию и доносить ее до простых людей, что на самом деле делается в Республике Беларусь в системе здравоохранения. Мы выбрали именно эту сферу, потому что мы в фонде все являемся медиками, и я считаю, что свою работу мы пока делаем достаточно неплохо. Хотя бы в сфере здравоохранения люди, которые остались в Республике Беларусь, они могут получать достоверную информацию и консультироваться с нами. Вот. И наш чат-бот, который мы организовали, и при помощи которого мы собираем эту информацию, он абсолютно безопасен.
Дякую великие, что пришли в эфир «Свобода премиум». Дякую, что поделились вашей экспертизой и рассказали про ситуацию в этой галине аховы здоровья Беларуси. Дякую великие.